22 часа и 5 минут в Москве. Это программа «Агенты» в студии. Внезапно Лиза Аникина вместо Алексея Венедиктова и Юрий Кабаладзе, как обычно. И наш сегодняшний гость — Лев Кошляков, ветеран разведки. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, добрый вечер.
Мы перед эфиром, когда разговаривали, вы особое место уделили любви в агентских историях. Мне бы хотелось понять, почему и что это вообще значит. Где любовь и где разведка?
Ну, мы договорились с Юрием о том, что мы поговорим о Норвегии. И эта история связана именно с работой в Норвегии, где, наверное, я начну с того, что Норвегия вообще такой особый сосед России, Советского Союза. У нас с ней граница около 300 километров. И, наверное, со времен викинга у нас не было никогда с норвежцами каких-либо вооруженных и вообще конфликтов. Вы знаете, что во время войны Норвегия была оккупирована, но после освобождения советскими войсками севера Норвегии мы быстро ушли оттуда. И норвежцев это оставило очень хорошую память. И, в принципе, норвежцы относятся к русским очень хорошо. Ну, а историю любви, если говорить, то...
Я должен тебя прервать на секунду, да. Чтобы не представить. Лёва был несколько лет в Норвегии резидентом советской разведки.
И в Австралии еще.
И в Австралии.
Ну, да, такие экзотические страны. О Норвегии история любви, да, мы с вами упомянули об этом. Есть в Ясенево кабинет, называется «История разведки». Он закрытый такой музей, там как бы представлены наиболее такие выдающиеся операции советской разведки. И вот недалеко от стенда, который посвящен вот Кембриджской пятерке, о которой так много уже говорилось, есть небольшой стендик такой с фотографией вот такой скромной очень женщины, я не знаю, если его видно будет, да, средних лет. Очень милый.
Красивая очень.
Да, которая написана, что это Грета, важный информационный источник в Скандинавии. Но на самом деле это Гюнвер Галтунг Хёвик, действительно агент Грета, которая сотрудничала с советской разведкой в течение 30 лет. Наверное, это один из самых длинных вообще периодов, когда агент может без как бы каких-то последствий существовать. А началось это все с того, что она 12-го года рождения, жила в Норвегии в таком провинциальном городишке, в семье врача. И вот где-то в юности, где-то в 15-16 лет в этот городишко, как говорит история, приехала фольклорная группа из Советского Союза. Это 30-е годы. Казаки, там свист, пляски. И ее это настолько поразило, видимо, после вот этой вот мглы провинциальной норвежского города, что она как-то вот прониклась к русской культуре, истории, стала читать книжки и даже что-то такое изучать немножко русский язык. Ну, это увлечение как бы сохранилось, и потом, когда она переехала в Осло для того, чтобы учиться там в медицинском колледже на медицинскую сестру, она тоже познакомилась с русским. Тоже очень интересным персонажем. Это Валерий Вильямович Карик, художник, который достаточно известен был в России. Он как бы продукт такого вот тоже отца-ирландца и русской матери. Жил, он родился в Петербурге, кончил Академию художеств. И был довольно известным таким художником, карикатуристом, иллюстратором. И она каким-то образом с ним познакомилась, и он оказал, он был намного ее старше, и такую роль играл такого отца и наставника. И он ее научил русскому языку, она вращалась в кругах там эмиграции русской, которая в Норвегии была в то время достаточно активна. Да, он эмигрант, он в 17-м году эмигрировал в Норвегию, там как-то прижился, работал в издательствах. И вот как бы это обусловило какой-то вот ее интерес к русским, к русскому искусству, к русской жизни. И, наверное, служила предпосылкой вот всей дальнейшей истории.
От искусства до шпионажа один шаг?
Ну, в общем-то, где-то это близкие такие профессии. Понятия, профессии.
Художник и разведчик – это практически одно и то же.
В 1943 году она работала в госпитале медсестрой в городе Будо, такой норвежский город, провинциальный тоже. А вблизи были несколько лагерей военнопленных советских, которых туда, в общем-то, немцы депортировали. Надо сказать, что там лагеря были такие, видимо, совсем другие, чем в Польше или в Германии. Режим достаточно такой свободный, легкий. И я опять же отвлекусь, может быть, но скажу, что норвежцы очень до сих пор сохраняют память вот об этих днях, и там есть захоронения умерших в этих лагерях советских военнопленных, и до сих пор эти памятники очень за ними хорошо следят, никто их не собирается там демонтировать, как знаки коммунизма, и, в общем-то, каждое 9 мая там происходят даже какие-то небольшие такие мероприятия. Короче говоря, она в этом госпитале работала, и он обслуживал в том числе вот этот лагерь военнопленных, и туда поступил такой Володя Козлов, молодой достаточно человек, чем-то он заболел, и достаточно долгое время вот он в этом госпитале провел, а Грета Гюнвер, она была медсестрой, и он русский, она интересуется Россией, русский язык, и они как-то, в общем-то, вот не только познакомились, но и влюбились друг в друга. И причем инициатором была именно вот Грета.
То есть не он ее соблазнил и грязно использовал для своих целей.
Он ее не соблазнил, и он наоборот, он говорил таком, на каком-то определенном этапе, когда уже отношения у них, она его приглашала домой. Ну, то есть вы можете понять, как режим содержания в этом лагере военнопленных. Они встречались у нее дома, и он ей даже говорил, что Гюнвард, ну не надо нам слишком вот так влюбляться друг в друга, потому что у нас нет никакой перспективы, мы, в общем-то, не сможем никогда быть вместе, наверное. В 44-м году она из любви, наверное, помогла ему бежать. Угу. Переправила его с помощью своих каких-то таких вот друзей в Швецию. А из Швеции был канал, видимо, морским путем вот переправки наших людей уже в Советский Союз. Вот Володя, значит, он вернулся в Ленинград, где он был, он инженер, продолжил там работу, и каким-то образом он даже избежал каких-то репрессий, и, в общем-то, так скажем, продолжал жить со своей семьей. У него была семья и двое детей, и жена, о которых он не сказал, правда.
Ага, то есть Грете. Вот завел он тришку на стороне.
Но он как бы уехал и там занялся уже, видимо, своими делами. А вот Гюнвер, она же Грета, будущая, она на этом не успокоилась. Она очень скучала по нему, тосковала и искала пути, как попасть в Советский Союз для того, чтобы с ним встретиться. Настойчивая такая.
Целеустремленная, женщина, да.
Любовь,
да.
Любовь.
Да. Но, видимо, это было действительно очень сильное чувство. И она что сделала? Она где-то в 46-м году, через два года после того, как он уже уехал, она подала заявление в МИД норвежский. Ее туда приняли, потому что она была, знала русский язык, а там очень мало специалистов было в то время, наверное. И вот она в 47-м году уже подала, так сказать, аппликацию на поездку в Москву, в посольство. И, в общем-то, когда образовалась вакансия, она туда поехала на техническую должность. Естественно, она не была дипломатом, она была таким, в общем-то, техническим специалистом, секретарем. Она уже в 47-м году была в Москве, в посольстве, и там работала секретарем посла, ни больше, ни меньше.
Неплохо.
Ну и, в общем-то, смотревшись, она сразу начала разыскивать, где же мой Володя. Она его звала Володчик.
Володчик.
Почему-то так вот как-то придумала такое название. Видимо, мне кажется, Володя и Молодчик. Вот как-то так получилось, Володчик. Ну и, в общем-то, кому обратиться там? Особенно, значит, ну, где-то в посольстве был шофер, водитель, хороший парень такой, с ней как-то они, в общем, познакомились близко. И он, она сказала, что у меня вот был такой вот друг, я его знаю еще вот по войне, так-то его звали, вот живет в Ленинграде. значит, у нее был даже какой-то, по-моему, адрес его матери. Она: не мог бы ты помог мне найти его, как вот, я, не, так скажем, не знаю, как поступить. Ну, естественно, этот водитель, он знал, что надо делать, он так информировал соответствующие компетентные органы, как мы говорим. И Володю нашли, несомненно. Ну, с пристрастием так опросили, и он рассказал, что да, действительно, вот была такая любовь у меня, но извините, да, я сразу вот не признался, но тем не менее, она, в общем-то, он ее очень положительно охарактеризовал, что действительно человек, который как бы интересуется русскими, культурой, Россией, к Советскому Союзу относится хорошо. Ну, и это было как бы сигналом того, что, наверное, к ней можно подойти и как бы поговорить. Ну, это и сделали, там не было никакого шантажа или такой жесткой какого-то выкручивания рук, но ей передали письмо от Козлова и сказали, что, значит, вот, да, он действительно помнит о вас, мы можем помочь вам организовать вот встречу, но, вы знаете, вот, все-таки... общение советского человека с иностранцами у нас достаточно, ну, в общем-то, не поощряется. И вообще тут у него могут быть проблемы, поскольку он скрыл то, что там как-то он, значит, вот общался в плену не с теми, с кем нужно. Поэтому вы как бы должны тоже помочь нам прояснить некоторые вопросы там советско-норвежских отношений. Поделитесь с теми материалами и документами, которые у вас есть по роду работы. Ну, ей, видимо, деваться было некуда, ей очень хотелось как-то вот
помочь. А ей сказали, что он вообще-то
Володе.
Женат?
Нет, не сказали.
Вот негодяй.
Он сказал уже потом, ей сказал, и она, в общем-то, восприняла это, конечно, очень болезненно, как предательство, но, тем не менее, это не изменило их отношений. Они встречались в Москве несколько раз, и достаточно долго, она работала в Москве почти 8 лет, и они встречались в Москве, он приезжал, переписывались. И она, в общем-то, с 50-го года, вот по 55-й, пока она там работала, она практически приносила все, что в посольстве в норвежском было, то наши, в общем-то, там соответствующие службы, они читали всю переписку, поскольку секретарь посла, через него проходит, в общем-то, достаточно серьезная информация вся, и практически вся переписка важная, в том числе и секретная. Поэтому это было, в общем, важным таким.
А неужели в Норвегии,
наверное,
ее не подозревали? Наверняка же понимали, что что-то утекает.
Ну, а как утекает? Наверное, для того, чтобы понять, что есть утечка, нужно иметь источника информации там, где это, в общем, появляется. Ну,
да.
Наверное, у норвежцев не было в то время позиции там, в МИДе или в КГБ для того, чтобы об этом кому-то рассказать. Хотя потом мы к этому вернемся. Конечно, в общем-то, потом... возникла, в общем-то, ситуация, которая привела к концу этих отношений. Ну, вот, действительно, эта страстная любовь, она, так скажем, развивалась, продолжалась. Козлов, наверное, Володя, он не очень уже, как бы, охотно этим на это шел, поскольку, ну, жизнь, семья, ему было не очень ловко. Но, тем не менее, до конца, в общем, пребывания ее в Москве они встречались. Потом она уехала в Норвегию, вернулась назад и начала работать в МИДе. Ну, наверное, такого источника упустить было обидно. И поэтому, где-то вот осмотревшись, через года два к ней подошли, принесли письмо от ее любимого Володи, который сказал, что да, я вот тебе помню, и давай переписываться будем, может быть, мы еще когда-нибудь увидимся. Ну, и сказали, что да, мы готовы вот помочь как бы в такой переписке, но надо вот продолжить ту работу, которую мы делали. И говорили, конечно, о том, что эта работа не просто... Так скажем, связан с предательством. Но это очень важно для развития советско-норвежских отношений. Нам очень важно понимать позицию Норвегии, поскольку она часто бывала такой достаточно специфичной. Норвегия – страна НАТО. Да, и, несомненно, через МИД норвежский, проходили многие документы, которые представляли интерес не только в отношении Норвегии, но и в отношении политики НАТО в целом.
А я все еще не до конца понимаю ее мотивацию. Любовь любовью, конечно, но она же должна была понимать, что совершает нечто, как минимум, нехорошее. Понятное дело, что незаконное.
Ну, наверное, вот здесь, да, как бы это один из таких очень загадок, наверное, бывает, что движет людьми, когда они иногда добровольно сотрудничают с разведкой, предлагают свои услуги, иногда они вот в каких-то в силу ситуаций. Но, наверное, я думаю, что кроме такой любви, наверное, Грета, она была одинокой, она не вышла замуж. И вот те встречи, которые проходили в Осло, ну, как-то, наверное, в то же время поддерживали вот этот вот ее связь, во-первых, с ее любимым человеком, с Россией. Ей все время говорили, конечно, о том, что она делает очень важное дело, интересовались ее жизнью, в чем-то помогали. Ей не платили каких-то больших денег, но какие-то давали что-то, какое-то на лечение помогали ей, в общем-то. Но она работала не за деньги.
Ну, то есть она прежде всего доброволец? Вот просто у нас как раз слушатели в Ютубе спрашивают, платили ей. Я еще уточню секунду, что можно вопросы задавать по телефону +7 985 970 45 45 или в чате Ютуба. Я слежу и буду транслировать нашему гостю ваши вопросы.
Да, наверное, вот эта комбинация, потому что иногда для агента очень важно то внимание, которое ему уделяют, и иногда он лишен его. И она, наверное,
чувство собственной значимости такое?
Да, повышается собственная значимость, к ней проявляют интерес, к ее жизни, к ее быту, к ее вообще состоянию. Ей готовы всегда помочь. Ну и, наверное, еще и как-то вот... Это, наверное, конечно, как-то просто немножко притупляет вот ту ущербность или опасность. И она в одной из последних, в общем, записок, которые она написала своему Володечке, где-то уже в 76-м году, а ее арестовали в 77-м, она написала, что: «Володя, я вот готова была предать свою страну, но я никогда не предам тебя и нашу любовь».
То есть вот спустя столько лет, да, даже знаю, вот после... что у него есть жена и дети.
Да, и тем не менее вот сохранилось такое.
Вот такие вы женщины ветреные.
И вот поэтому эта история,
наоборот, мы верные.
Наверное, она здесь у нас не очень известна, но в Норвегии, когда ее разоблачили, естественно, и там были огромное количество публикаций различных и скандалов, и, конечно, вот они написали роман, сняли художественный фильм.
Здесь у нас в Советском Союзе или в Норвегии?
Нет, в Норвегии. Угу. То есть она героиня там. Причем сняли, значит, документальный фильм, и даже есть песня. И, в общем-то, в целом вот какой-то общий тон вот этих всех произведений, он такой сочувственный, поскольку против любви, ну, трудно кому-то что-то.
А ты расскажешь, как вообще на нее вышли, как разобрались?
Да, и вот в 77-м году, то есть это она сотрудничала с 50-го по 77-му, вот почти 30 лет, 27, провели с ней 300 встреч конспиративных. И, как всегда, вот разоблачение, оно произошло не из-за того, что ошибок каких-то разведки, а из-за предательства, несомненно.
С советской стороны.
Да. И надо сказать, что вообще большинство разоблачений происходит не в результате какой-то такой настырной деятельности контрразведки, бдительности граждан, которые что-то такое, кого-то информируют, а в основном, конечно, в результате предательства, в результате источников, которые возникают у контрразведки, значит, вот
не обязательно на
противоположной стороне. Да, это не это универсальное, в общем-то. Это
у меня душа за нее заболела. Наверное. Сначала использовали чувства девушки в своих целях, а потом взяли еще и предали. Это же ужасно.
Да, и надо сказать, что вот в 77-м году она ее арестовали, ей, несомненно, ее поймали, на встрече были при ней документы, которые изобличали, в общем-то, ну, характер этой деятельности. И ей грозило где-то около 20 лет тюрьмы по норвежским законам. Но она не дожила даже до суда. Она в тюрьме умерла от инфаркта через где-то 3-4 месяца после того, как ее заключили. Ей было 64 года в это время.
Ну, неудивительно, что не выдержала.
Но я история началась, вот это как бы копать под это дело, начали еще в 1961 году. И тоже началось все с предательства. Был такой предатель Голицын, который в 1961 году перешел к американцам. Он работал в Финляндии, сотрудник разведки. И который американцам сказал, что вот где-то он слышал, так недостоверно, но тем не менее, что есть какой-то вот источник по Норвегии, женщина, вроде бы, которая когда-то работала в норвежском посольстве в Москве. Ну, эту информацию американцы передали норвежцам, те, так скажем, что-то посмотрели, проверили, ну, информация мутная, недостоверная, и как-то они, в общем-то, положили ее на полку, не стали далеко копать. Но где-то ситуация изменилась, когда за дело в ЦРУ принялся такой, вот упоминали уже его, такой Джеймс Энглтон, такой спайкетчер.
Да, который всех и вся подозревал. Да,
да, он, мол, говорят, что даже параноидально как бы болен подозрениями, что ЦРУ пронизан советскими шпионами.
Это же близкий друг Филби.
Да, это общался с Филби с ним, вот поскольку они там контактировали по линии контрразведки, а он занимался внешней контрразведкой в Центральном разведывательном управлении. То есть, как бы следил за своими. Ну, он испортил, говорят, жизни там нескольким десяткам своих сотрудников, поскольку он их подозревал, там, значит, отстраняли их, там, меняли их карьеру, значит, ломалось. Но, тем не менее, вот он как бы зацепился за эту информацию по Норвегии, потому что он начал подозревать и разрабатывать сотрудника ЦРУ, который работал в Москве. Такого Ковача, который, потому что у него был сигнал, что якобы Крот в ЦРУ, он имеет какие-то славянские корни, и, значит, с кличкой Саша, с псевдонимом. Вот он этого Ковача, значит, начал изучать, и выяснилось, что Ковач работал тесно довольно с одной норвежской гражданкой, сотрудницей норвежского посольства. Ее звали Ингибор Лингрен. Она сменила вот Грету Хёвик, занималась, тоже была секретарем посла, но одновременно она была агентом ЦРУ. Она выполняла, вот тоже мы говорим о норвежцах таких безобидных, но она выполняла вот задание этого Ковача ЦРУ по связи с какими-то, с агентурой, наверное, выполняла какие-то броски писем, какие-то ставила метки, поскольку, естественно, за норвежской секретаршей там мало кто, наверное, КГБ вряд ли так следило, как за американцами, поэтому они их использовали. Вот у него получилось, что вроде подозреваемый Ковач, значит, подозреваемый, вот связан с... Тут возникло вот это вот подозрение источники в норвежском посольстве, тут уже какая-то получается вроде агентурная группа. И он, значит, информировал опять повторно норвежцев, и там сменилось руководство контрразведки, и они начали опять тоже копать. Значит, и вот он дал указание как раз на эту вот Ингибор Линдгрен, которую вот в 65-м году взяли и арестовали. Вот в этой книжке я вот рекомендую по Норвегии, если интересуется вообще интересная такая книжка Виктора Федоровича Грушко, называется «Судьба разведчика». Она одна из таких интересных биографий, во-первых, поскольку Грушко, он долгое время проработал как в Скандинавии, в Норвегии в том числе, но потом он был заместителем начальником разведки, а потом и заместителем председателя КГБ в то время, когда вот там возглавлял Крючков и, собственно, был арестован. Да, был арестован по подозрению в участии ГКЧП и, наверное, там очень серьезно заболел в тюрьме и скоро скончался.
А был нашим начальником отдела.
Да, он был нашим начальником отдела, мы с него хорошо знали, с Юрой. И надо сказать, что он, естественно, еще и папа заместителя министра Александра Викторовича Грушко, который сегодня действует, нынешнего, да, вот который продолжает вот эту европейскую, заниматься европейскими делами, но уже как мидовец, а не как разведчик. Значит, вот эту Лингрен, ее арестовывают, сажают, бросают в тюрьму, подвергают жестким допросам, ничего, естественно, не находят, и при этом контрразведка не информирует военную разведку, а Лингрен была сотрудницей военной разведки, оказывается, еще, кроме того, что она была агентом ЦРУ. Проводят свое расследование, ничего не находят, поднимается в прессе страшный скандал, и, в общем-то, там кончается тем, что ее отпускают, естественно, но вот при этом снимают с постов руководителей контрразведки и военной разведки.
Мы сейчас прервемся на новости и продолжим об этой истории говорить через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Авенте. Авенте.
Продолжаем нашу программу. Лиза Никина, Юрий Кабаладзе и Лев Кошляков в студии. Мы говорили про то, как все-таки вышли на эту самую Гретту, которая столько лет успешно шпионила в пользу Советского Союза.
Да, и вот как бы арестовали фальшивую Гретту. Ну вот в этой книжке, кстати, Виктор Сергеевич Грушко, он пишет, что он где-то вот в 65-м году утром шел на работу и видит какие-то заголовки в газетах: «Поймана норвежская Мата Хари, крупный советский шпион, такая-то, такая-то, значит, разоблачена». И он, в общем-то, естественно, страшно удивился, начал интересоваться там у военных, нет ли у них там чего-нибудь такого похожего, запросил в Москве, и ему сказали, что нет, у нас, в общем-то, ничего, мы даже не знаем, так скажем,
кто такая,
кто это такая, откуда она взялась. Ну и, в общем-то, конечно, он воспринял это сначала как, наверное, провокация, естественно, но, тем не менее, выяснилось, что это, да, результат был такого вот расследования нелепого, который с подачи американцев норвежцев поставил в такое сложное положение. Там разразился политический скандал, поскольку там еще вот всегда, ну, как во многих странах, наверное, конфликт между военной разведкой и контрразведкой. Поскольку контрразведка была связана больше так с полицией политической в том числе, а военная разведка создавалась на базе вот, как бы, движения сопротивления с поддержкой рабочей партии, социал-демократов. И, несомненно, между ними были такие политические трения в том числе. Поэтому он приобрел такой огромный скандал. Ну вот, как бы, да, 65-й год, опять все затихло. Но потом появились новые какие-то сигналы. Были еще несколько перебежчиков, которые тоже намекали, что что-то было. Ну и потом возник Гордеевский. Ну, трудно сказать, был ли он именно источником вот, как бы, той информации, которая решила. Ну, некоторые специалисты считают, что реализация как раз вот материалов через МИД, в том числе норвежских, наверное, тоже там был, с ними знакомился вот такой агент Огородник, который известный тоже вот был в МИДе, такой агент американцев. И, возможно, он тоже дал такую наводку, что из норвежского МИДа утекает информация. И поэтому начали повторно изучать всех, кто как-то был, мог сказать, с этим связан. Ну и, наверное, вышли через наблюдение за ней и фиксацию каких-то встреч. Поэтому закончилась вот эта история уже в 1977 году. Ну, Грета тогда, в общем, как-то с ней прекратили на время встречи, но, тем не менее, потом возобновили. И, как я уже сказал, ну, наверное, она по Скандинавии была важнейшим источником такой информации и по позиции НАТО, поскольку в МИДе она работала в различных отделах секретарем, но самую большую пользу она принесла, когда она работала в отделе, который занимался уничтожением документов.
Mm-hmm.
То есть она уничтожала все. Но как бы после того, как сначала показывала, значит, вот нашим сотрудникам. Да, и, как ни странно, вот иногда самые ценные источники, они как раз не те, кто там в канцеляриях где-то сидят, а иногда те, которые работают с мусором. И вот иногда, да, в мусоре попадаются достаточно ценные...
Жемчужины.
Да, жемчужины тут вылавливаются.
А получается, какие сведения были важнее из того, что она доставляла, про Скандинавию или все-таки про НАТО? Вообще,
нет, ну,
было,
конечно,
ли в Скандинавии что-то такое важное, что нужно было вышпионить?
Наверное, по Норвегии, по самой, ну, наверное, так скажем...
Скользь.
Да. Интересовалась, конечно, позиция социал-демократии, поскольку тогда КПСС пыталась установить контакты с социал-демократами, а норвежские социал-демократы, они, в общем-то, с 30-х годов были доминирующей партией в Норвегии, во многом определяли ее внешнюю политику, и с социал-демократами вроде бы считалось, что можно как-то вести диалог, на них, там, скажем, влиять, и, в общем-то, действительно, ну, в результате, наверное, не могу сказать, что влияние Советского Союза, но, тем не менее, Норвегия в общем-то, отказалась от размещения ядерного оружия, они не являются членом общего рынка. То есть у них такая особенная немножко позиция, они чуть-чуть в стороне. Но, тем не менее, в Норвегии складированы натовское оружие, в том числе американское. Норвегия используется как плацдарм, так скажем, ради электронной разведки всего северного фланга, Северной Атлантики, Арктики, где привлекают, в общем-то, такие стратегические маршруты, в том числе трансконтинентальных ракет в случае конфликта между Советским Союзом и США. Ну и кроме этого, Норвегия славна своими фьордами, которые позволяют там прятать, в общем-то, какие-то подводные лодки, какие-то объекты. И вся, в общем, норвежская инфраструктура военная, она вся спрятана в горах.
Ну, еще там сейчас это пещер. Продолжается, помнишь, одно время, все время там наши подлодки находились.
Ну, это в Швеции, да. Но сейчас прекратили. Сейчас поняли, что это какая-то, в общем-то, непонятная совершенно история. Никто так и не понял. И, в общем-то, видимо, действительно, это какие-то деятельности каких-то, да, каких-то животных, которые вот фиксировалось вот этими сонарами, как возможная подлодка. Хотя одна там подлодка какая-то на мели там застряла.
Ну да, то есть она случайно забрела, да, туда, ее забрела, там, да, пока, ну, я помню, ее
бродят показали. Подлодки в разных местах. Да.
А вот наши слушатели задают вам провокационный вопрос. Спрашивают, за что вас из Норвегии выслали?
Но меня... тебя же не высылали.
Или выслали? Да, да нет, конечно, не высылали. Значит. Но это тоже такая же драматическая история предательства.
А я с тобой дружу.
Что же делать? Приходится с такими вот персонами нон-грата иногда общаться. Но ты же тоже персона нон-грата.
Нет, не надо. Нет? Только меня, знаешь, тащить,
ну, извини,
за собой. Я...
Извини, тогда извини.
Но вы не уходите от драматической истории. Она наверняка не менее интересна, чем у Греты.
Это тоже предательство. Сотрудник резидентуры, который я руководил, такой отличник, фамилия его Будков. Ну, вот он, как бы попали на как раз такой переломный момент перестройки и такого вот достаточно сложного положения и в Москве, и в Советском Союзе.
В 91-м и... ведь вас, да, выслали?
Да, меня в 91-м году, но вот мы где-то работали с конца 70-х, где-то 77-й, 91-й год. И да, вот он тоже, так скажем, без романтической истории не обошлось, поскольку...
Но это отдельная история, это он... тоже любовь.
Он влюбился, да.
У вас?
У них была...
Меня
не надо в это дело впутывать. Хотя я тоже влюблялся, конечно, и влюблен, наверное, в свою жену. Но, наверное, вот история тоже... у них роман состоялся с женой дипломата. И, наверное, она во многом как бы воздействовала на него. Так что они вдвоем, значит, вот...
Избрали свободу
англичанам. И, кстати, плохо кончили. Они потом в Англии под присмотром миссии Ми-6, правда, организовывали какую-то фирму такую фиктивную, которая занималась якобы организацией семинаров и обучения. И тогда было модно ездить на Запад, чем-то учиться. В общем, они собрали денег, там несколько миллионов фунтов стерлингов с советских граждан, обучавшихся, и как бы эти деньги профукали, смылись. И поэтому он попал потом в тюрьму, несколько-то отсидел, и, в общем-то, очень обижался потом на Ми-6, которое ему не помогло, значит, вот, избавиться от тюрьмы.
А какова судьба сейчас?
Так что вот нас выслали, да, когда, ну, несомненно, когда уходит человек, то сразу там начинается скандал публичный, и как-то надо на него реагировать, и несколько сотрудников вот посольства из нас тогда... выслали.
А он конкретно против вас действовал или, в принципе, против всей структуры?
Нет, вот, ну, что против нас? Предатель. Он сдал, как бы, информацию ту, которую он сдал о каких-то источниках норвежских. Он, благодаря нему возник там скандал очень неприличный с нынешним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поскольку он у нас по какой-то переписке проходил, ему присылали псевдоним. Ну, это такая, в общем-то, в Норвегии традиция, что когда происходит какая-то встреча с каким-то лицом, который представляет интерес, ему представляется присваивается такой псевдоним, который ничего не значит, что с ним какие-то особые отношения. Но, тем не менее, эта информация вот прошла от Будкова в прессу, и там, значит, вот Столтенберга, который был в то время тоже видным деятелем уже норвежской рабочей партии, возглавлял комсомол там норвежский, социал-демократический, Вот его, значит, начали обвинять, что он не чуть ли не агент КГБ. Но он, естественно, быстро от этого отмылся и, видите, сделал успешную карьеру, аж стал генеральным секретарем НАТО.
Угу. А вот спрашивают, кстати, что было с теми источниками норвежскими, которые с вами работали, и как вообще такие источники живут в тюрьме, что с ними делают?
Не, ну в тюрьме там массово никто не сажал. Вот мы с вами в двух таких историях рассказали. Так, ну, был еще один у нас ситуация. Ну, наверное, я о ней не буду сейчас говорить.
Не настало еще время.
Да, поскольку этот человек, в общем-то, жив, действует, жив-здоров и существует. Но норвежцы достаточно, ну, там жесткая контрразведка, достаточно профессиональная. И, в общем-то, ну, держали нас в ежовых рукавицах там. Хотя, вместе с тем, Норвегия вот каким-то образом давала такие вот источники. Вот силу, наверное, особого характера норвежского, такого северного менталитета этого. Норвегия ведь формировалась в условиях, там нет аристократии, не было никогда. Ну, не говоря уже там, что не было, конечно, такого толкового феодализма. Она была раздробленной страной, это напоминало наш Дагестан, потому что там в определенный период между фьордами там даже люди разговаривали на разных языках, не могли, диалектах не могли понять друг друга. И, в общем-то, вот она до сих пор, это 5,5 миллионов человек сегодня, по ВВП на душу населения она где-то там на 4-5 месте, и, наверное, в мире, да, и где-то в 4 раза выше российского, извините, пожалуйста. Они придумали вот этот вот фонд национального благосостояния, который мы имитировали, в общем-то, создали эту ситуацию по образцу, по их. И поэтому это как нефтедобывающая страна, бывшая таким бедным захолустьем Европы еще в 50-е годы, сегодня это процветающая страна. И туда иммигранты не едут, потому что там страшно дорого жить. Мало того, что норвежское общество, оно такое очень замкнутое, оно отвергает так, в общем-то,
ну да, там, по-моему, документы довольно сложно получить.
Да, и, но с другой стороны, да, там, в общем-то, очень высокие зарплаты, высокий уровень жизни, и это как бы предотвращает то, что туда вот так вот поехать и там погулять, даже в турпоездку, это, в общем, достаточно дорогое удовольствие сегодня. Хотя замечательная страна с точки зрения туризма, природы, фьордов. Я, в общем, абсолютно влюблен в Норвегию.
Ну, Норвегия, понятно. А в Австралии это что можно шпионить? Вы ведь и резидентом в Австралии были.
Можно вот еще, да, прежде чем мы отправимся в Австралию, судьба Будкова, ты знаешь, что с ним произошло?
Нет, вот я пытался неоднократно как-то прояснить, и как-то он куда-то пропал, и никто его не знает, куда он делся, вообще жив ли он.
Я его помню очень хорошо, был такой симпатичный мальчик.
Да, он отличник, родители сотрудники ГРУ, он с красным дипломом кончал все, где он учился. Ну, вот такая вот драматическая ситуация все равно происходит с людьми. И вот, опять же, говоря о мотивах, трудно сказать, потому что были слухи, что после того, как он перешел к англичанам, он жил какое-то время на квартире у английского резидента, там втихаря скрывался, якобы он даже скрывал вены и пытался покончить с собой. То есть это было тоже для него непростым, видимо, таким шагом в жизни.
Австралия. Далекая, спокойная страна. Что там, за кенгуру следить?
Ну, вы знаете, вот Советский Союз был глобальным игроком. В отличие, наверное, от сегодняшней России. Я думаю, что сегодня для России Норвегия, Австралия не представляет никакого интереса. Но тогда мы говорили о том, что мы боролись за безъядерную зону в южной части Тихого океана. Австралия, член АНЗЮС.
Это теперь блока уже никто военного. Не знает, что такое,
да,
АНЗЮС.
Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты. Сегодня он, видите, трансформировался уже в другой союз, да, Англия, Канада, США, Англия, Австралия, АЮК, как это называется там, в общем, вот скандал с подводными лодками, с французскими, которые отказались, австралийцы, он как раз был связан с этим вот новым военным союзом. В Австралии базы американские, которые обеспечивают глобальное спутниковое слежение за, в общем, военными всеми объектами. Ну, и плюс Австралия такой, в англосаксонском мире есть такой Five Eyes, 5 стран англосаксонских, Англия, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия, где происходит обмен разведывательной иной информацией, которая даже, наверное, в НАТО не делится таким образом с натовцами. Это особый такой вот такой союз неформальный по обмену разведывательной и политической информацией. Поэтому это, в общем-то, тоже источник сведений. И там тогда, когда я был в Норвегии, тогда там был огромный рыболовный флот, ловил там креветок и криль добывал. И поэтому тоже, в общем-то, там были какие-то интересы.
Это в Норвегии или в Австралии?
В Австралии, да. В Австралии там, да, была флотилия, постоянно базировалась. Сейчас, по-моему, этого уже там, наверное, нет у нас уже. Не те ресурсы, не те возможности.
Но какие-то громкие такие шпионские истории, яркие, как, например, с этой Гретой в Австралии были? Или там все-таки как-то тихо, спокойно?
Ну...
Петровы там, да, по-моему, знаменит?
Ну, был когда-то, да, в 50-е годы там тоже вот тоже такой Петров. Но я хотел сказать, наверное, о том, что... последний начальник советской разведки, которого мы глубоко уважаем, Леонид Владимирович Шибаршин, он и хороший очень писатель, у него несколько замечательных книг, и я всем рекомендую, вот, как одни из лучших книг, наверное, вот его книга тоже «Воспоминаний», где, в общем-то, отражена вот специфика работы, наверное, как нигде. Но у него, кроме этого, есть книжка замечательная, называется «КГБ шутит».
КГБ умеет шутить?
Да, вот афоризмы и шутки про разведку.
Потрясающий афоризм.
Да, очень интересно. И там вот один такой афоризм у него есть, что о чем разведчики говорят, когда они встречаются, выпивают. Они говорят об своих провалах. Потому что, в общем-то, об успехах не говорим. Да, об успехах, видимо, ну, в общем-то, мы бережем источники. Если это не провал, то, наверное, об успехах разведка молчит. Поэтому в основном вот мы обсуждаем такие вот какие-то провальные истории, значит, и какие-то закончившиеся иногда, так скажем, достаточно благополучно, иногда трагически. И надо сказать, что для сотрудника разведки это тоже ведь огромный психологический такой напряжение, поскольку, выходя навстречу с человеком, ты понимаешь, что ты как бы несешь за него ответственность. Ты уедешь к себе домой, у тебя дипломатический статус, тебе ничего не сделают, поругают только начальники. Ну, а человек, с которым ты сотрудничаешь, он, в общем-то, подвержен, конечно, колоссальному риску. Поэтому все делается для того, чтобы обеспечить его безопасность и не подставить. И, в общем-то, это, конечно, накладывает, ну, как бы такой достаточно серьезный такую ответственность и напряжение на разведку.
Ну, это, я так поняла, про успехи вы не расскажете, а про провалы свои можете рассказать? Наверняка есть какие-то.
Ну, вы знаете, один
истории.
Из таких провалов, я могу сказать, что я вот в Норвегии, в Австралии один из таких, ну, начальных, и у меня там было такое полужурналистское прикрытие, я был пресс-атташе и общался много там с журналистами. И должен сказать, что австралийская пресса тогда она меня просто потрясла, поскольку приехав из Советского Союза с такой, вот, в общем-то, газетой «Правдой», конечно, вот это безумие, понимаешь, норвежских журналистов, которые ненавидят всех, начиная от премьер-министра, кончая там начальника контрразведки, полиции, в общем, все враги, и во всех пишут очень злобно. И вот у меня там была, значит, такая контакт с одним журналистом, который, ну, типа нашего Фельгенгауэра, он там имел такие контакты с Минобороны, писал там, значит, вот всякие такие истории про американские базы, ну, и был левачком таким, и, значит, ну, вроде подходящий кандидат для разговоров, и мы с ним так, в общем-то, ну, общались, я не могу сказать, что я очень так сразу активно на него напирал, но так выпивали, естественно, разговаривали с ним, он меня, кстати, научил одному в пресс-клубе, когда мы были, он сказал, что Лев, прежде всего, вот берегись тех, кто ходит со стаканом воды.
Значит, а не виски.
Не с пивом, да, не с виски. Потому что это либо, значит, зашитые алкоголики, от которых можно ожидать всяких неприятностей, либо, значит, вот сотрудники, шпионы, контрразведчики. Ну, в общем, я с ним вот так поработал, повстречался, и где-то мы потом с ним прилично выпили виски австралийского. И вдруг он мне говорит: Лев, вот ты понимаешь, вот я хочу все-таки тебе сказать, признаться, ну вот когда же ты меня начнешь вербовать? Я говорю: да что ты, как ты мог подумать, обо мне так плохо? Он сказал: ну как же, я ведь все делал, чтобы вот как-то Вот ты начал меня вербовать, и я хотел написать такую историю, понимаешь, об этом, такой репортаж сделать, это было бы просто абсолютным бомбой, и я бы, в общем, прославился, наверное, на этом. Так что вот такой бывает провал, и, как бы, наверное, скрыть свою принадлежность к разведке, ну, и сейчас, и в то время было достаточно сложно, потому что, ну, мы занимаем одни примерно и те же должности, потом разведчики гораздо активнее себя вели и ведут, наверное, по сравнению с обычными дипломатами. Больше ездят в город, больше встречаются. У них есть, им давали нам деньги все-таки для того, чтобы кого-то угощать. А дипломатам, в общем, держали на сухом пайке, там посол все под себя, там на завтра, на свои ланчи и обеды, значит, и берег. Поэтому, наверное, вот мы исходили из того, что мы довольно известны, но известным быть тоже очень полезно, потому что, в общем-то, все успехи разведки, или многие успехи разведки, великие такие последние, они происходили на основе того, что люди приходили, и они приходили часто не просто в КГБ сдаться там или в посольство, они приходили к конкретному человеку, они знали, что есть резидент, они его изучали и знали, что это человек надежный и, в общем, профессиональный, и они к нему обращались, и именно таким образом вот появились такие очень крупные агенты в Америке, в ЦРУ, в частности, такой вот Алдрич Эймс, ФБР Хансен. Это вот 80-е годы, это были, в общем-то, такие очень крупные операции разведки. И они пришли, в общем-то, надо сказать, из корыстных целей в основном, заработать хотели деньги, и они приходили к конкретным людям. Такой же был вот крупный Уокер, шифровальщик американского 6-го флота, который сдал все шифры военно-морского ведомства. И он тоже пришел конкретно вот потом генералу Соломатину, тоже очень выдающемуся советскому такому разведчику.
То есть чаще всего все-таки люди начинают шпионить за деньги?
Ну, наверное, мы говорили о том, кто шпион не за деньги. Это были коминтерновцы, да, это было вот время большой идеологии, большой мечты. Ну и, наверное, после того, как она сдулась, и, наверное, этому поспособствовали события и в Венгрии, и в Чехословакии, когда статус, как скажем, Советского Союза как такого варианта будущего для левого движения исчез, то, ну да, в основном это стало либо деньги, либо неудовлетворенность своим положением. Иногда люди начинают предавать просто из мести, хотят отомстить своему начальнику, вот я тебе сейчас покажу. Вот. И такие ситуации есть. Поэтому вот я еще раз говорю, что мотивы очень различные, они никогда не бывают, так скажем, однозначные. Это всегда комбинация разных таких психологических и материальных, и других факторов.
Но это ведь такой огромный риск. Мне кажется, никакие деньги не стоят того, чтобы в конце концов оказаться в тюрьме. Надолго ведь сажают.
Ну, надолго.
Ну, вы знаете, ну, воры. Вот они воруют все время, они всегда считают,
что... Ну, у них-то сроки поменьше.
Нет, но тем не менее они считают, что их не поймают. И, в общем-то, ну, я думаю, что ловят-то не всех.
А какой процент? Есть данные? Статистику собирают?
Нет, такую статистику не ведем, да, процент. Но, тем не менее, какие-то люди считают, что он сможет как-то, в общем-то, вот...
И, проскочить,
да. Ну и вот разведка, она, так скажем, ее профессионализм, и КГБ, в общем-то, считался высокопрофессиональной разведкой, то есть не сдавались там разведки там польской, например, там, или, я не знаю, извините, венгерской, а сдавали немцам, ГДРовцам или вот советской КГБ.
А вы сами вербовали?
Тихо, влево, ну, не поддавайтесь на провокацию.
Собственно, задача...
Это провокация.
Задача разведчика – это... выйти на вербовку, да, и поэтому, ну, да, я могу сказать, что попытки, по крайней мере, были.
Но мотивировали деньгами. Были ли у вас какие-то интересные любовные истории? Я продолжу чуть-чуть провоцировать.
Ну, нет, я не специалист. Это вот Михаил Петрович у нас Любимов, вот он, как бы, это его тема.
Он нас слушает, да, смотри, ну, осторожно.
Ну, тем не менее, я это...
Хорошо, ты меня не назвал.
Только прославить.
А, так у вас были любовные истории.
О, такие были истории, что ху-ху.
Ну, вот в следующий раз тогда ты о них расскажешь.
Да, обязательно.
А то вы все рассказываете про других, и так мало рассказываете про себя. Интересно же.
Скромность, это тому,
нет,
чему нас учили.
Нет, ну, вы знаете, как-то...
Вот этому,
наверное,
прежде всего и учат, да, разведчиков?
Прежде всего, наша... Здесь, я думаю, что смысл этой передачи не рассказывать о своих собственных там подвигах и каких-то достижениях, а рассказывать интересные истории. И они не всегда, в общем-то, связаны только с моей какой-то деятельностью, если еврей. Но, наверное, вот... Те уже серии передач, которая прошла, действительно о выдающихся таких разведывательных операциях. И, видимо, они вызывают интерес у слушателей. Я так понимаю, что программа эта продолжается.
Тут, между прочим, про вас очень много спрашивают, как раз интересуются, какие у вас были истории. Потому что то, что вы рассказываете, прочитать-то, конечно, можно, я думаю, в открытых источниках. А вот ваше личное – это уже эксклюзив.
Ну, вы знаете, я не готов, наверное, там говорить, в Австралии были... такие очень специфичные операции. Ну, они, наверное, не как бы пока в публичную сферу не вышли. Одно я могу сказать тоже неудачи и такой вот какой-то ситуации, которая у меня на душе до сих пор как-то висит грузом.
Минута у нас.
Да, я, значит, вот начал контакты у меня были с таким высокопоставленным дипломатом натовской страны, небольшой. И, в общем-то, как-то они развивались, и я понял, что человек, с одной стороны, он был немножко, у него было такое со здоровьем проблемы, были проблемы в семье, и он нуждался в деньгах. И, в общем-то, я понял, что, наверное, вот где-то в это время это можно использовать, и у меня, в общем-то, начались с ним развиваться отношения достаточно так серьезно, он уже начал мне кое в чем помогать, какие-то появились документальные так, подтверждения этому, но у него был диабет, и, да, и, значит, и как-то вот в это время произошел крупный довольно такой скандал в Австралии, политический, связанный с нашей работой. И он, я так понимаю, что на него это произвело очень большое впечатление. И, к сожалению, вот он там скончался от сердечного приступа. И у меня какое-то ощущение, что, возможно, это было и результатом от того, что он переживал наши с ним отношения.
На этой печальной ноте нам пора, к сожалению, заканчивать. Юрий Кабаладзе, Лев Кошляков, Элиза Аникина. Всем спасибо. До свидания.
Агенты.